природа Библии подчеркивает то, что это священное Писание Божие, богодухновенное, непогрешимое, абсолютно уникальное Божье Слово, абсолютно уникальный инструмент Божий во всем мироздании, тем более в жизни христианина, тем более в жизни церкви, тем более, когда мы желаем развития своей жизни, развития церковной жизни, и тем более, когда мы хотим, чтобы спасение через нас коснулось и других людей. Божье Слово в этом играет уникальнейшую роль. Вот еще один отрывок мы прочитали. И мы строим правильное убеждение относительно Божьего Слова. Третий момент, который описывает природу уникальную Библии. Библия обладает уникальной действенностью, уникальной силой, уникальным влиянием. Это абсолютно нельзя на это закрывать глаза. То, как Библия преобразовала мир, это абсолютно уникально. То, как Божьи ценности, Божьи принципы, Божье Слово преобразовало мир, это абсолютно уникально. Здесь можно много-много-много примеров приводить. И больницы появились от христиан. И образование, мы уже говорили, христиане инициировали. И отношение другое к женщинам более верно инициировали. Хотя сегодня есть целые ветки христианские, которые отстаивают абсолютно небиблейское отношение к женщинам. Феминистическое развитие, восприятие женщин. Печально, как христиане просто под дудочку мира начинают подтасовывать стандарты библейские. Кроме этого, христианство или библейская истина изменила отношение к детям. Просто гладиаторские бои прекратились, когда Слово Божие было явлено на примере священника одного. И тогда много-много таких удивительных, радикальных перемен. Хорошие государства какие-то были, которые строились на основании библейских принципов и тому подобное. То есть Библия абсолютно уникальное влияние оказывает. Это чудо просто, которое есть в мире. История содержит в себе множество свидетельств, доказывающих сверхъестественную действенность Библии. Ее влияние. Действенность Библии. Первое. Например, безуспешные попытки уничтожить Библию. Христиане первых веков были известны как люди книги, как люди, которые были преданы Слову Божьему. Диоклетиан, такой был один из правителей римских, приказал уничтожить Библию. Ее уничтожали, но безуспешно. Убивали, если у человека находили копию Библии, убивали просто за это. Но ее невозможно было уничтожить, она прошла все века. Сталин и его машина воинствующего атеизма безуспешно пыталась уничтожить Библию в Советском Союзе. Много есть таких свидетельств, многие люди жертвовали своими жизнями ради того, чтобы Библия была сохранена. И как мы уже читали Божье Слово, Бог бодрствует над Словом Своим, Он хранит его. И скорее небеса и горы содрогнутся и разрушатся, прежде чем Слово Божье исчезнет, сломается, запутается и замусорится просто какой-то грязью. Второй момент. Перемена жизни под воздействием Библии. Бог меняет жизни людей. Каждый из нас свидетельство тому. Так или иначе, Слово Божье дошло до нас и изменило нашу жизнь радикально. Наши близкие люди, которые видели нас, сказали, я не могу поверить, что это ты. То есть, ты ли это? То есть, что с тобой вообще происходит? Ну, это называлось разными моментами, тебя там в секту затянули или еще как-нибудь. Но люди видели перемену. Люди видели, что мы начинаем делать те вещи, которые мы никогда не делали. Когда-то мой отец, просто был в большом шоке. Он всю жизнь пытался приучить меня вставать утром рано, там, на выходные. Мне казалось, это абсолютно неразумная идея. Когда я пришел ко Христу, я понимал, что у меня утром должно быть время поиска Бога. И я вставал до учебы там в 6:30 или в 6, и еще весь дом спал, вся квартира, в которой я жил, и я читал Библию. Когда мой отец видел, он просто был в бешенстве от того, когда он это видел. Потому что он не мог понять, что со мной происходит. То есть какие-то такие вещи мы можем свидетельствовать. Несколько примеров из истории. В 1324 по 1384 год жил Джон Виклиф. Наибольшая ценность трудов Виклифа как богослова в том, что он провозглашал первоисточник христианства, то есть Евангелие. Мы поэтому с вами евангельскими христианами называемся. Авторитетом для него являлось только лишь Слово Божие. Познакомившись с Библией в университетской библиотеке, Джон Виклиф оставался ей верен до конца. Оправдание по вере – вот та истина, которая стала предметом его проповеди. Он начал об этом проповедовать очень много. Еще до реформации, видите, какие года. Он проповедовал оправдание по благодати и по вере. Это был колоссальный и очень тяжелый труд проповедовать это. Но Джон Виклиф понимал, что народ будет обращаться к Богу только лишь в случае своего тесного общения с Библией. Он знал, что даже после его смерти переведенное им Слово Божье не перестанет своей мощью сокрушать заблуждение католической церкви, которая ушла от Писания, скрыла его, не допускала до народа. В 1380 году Библия была полностью переведена им. Библию, переведенную Виклифом, католическая церковь предала проклятию, а его самого выкопали из могилы, сожгли и прах рассыпали в море, чтобы Христос не воскресил его в последний день. Вот там при входе есть такая брошюрка. Это миссия Виклифа. Вот вы можете увидеть, она так выглядит. Я просто себе взял одну. Цель миссии Виклиф – прославить Бога вместе с церковью в России, выполнять Божьи поручения, распространять благую весть, переводя Библию на все языки мира. Мы хотим, чтобы как можно больше людей получили слово жизни на своем родном языке. Представьте себе мир, где каждый читает Библию на своем родном языке. И представьте, что от вас зависит, как скоро это станет реальностью. Наши миссионеры работают в Азии и Африке по следующим направлениям. Перевод Библии, обучение местного населения, грамоте, письму и чтению. Помощь в распространении и изучении Писания и лингвистические исследования. Слово Божье всем на родном языке. Мы призываем вас к молитвенному финансовому участию или к личному служению на миссионерском поле. Индеец, как Чикели в Гватемале, возмутился, когда Камерон Таунсенд, знаменитый миссионер, предложил ему Библию на испанском языке. «А у вас есть на какчикельском?» – спросил он. «К сожалению, нет», – ответил Камерон. «Если твой Бог так велик, почему он не говорит на моем языке?» – спросил индеец. Таунсенд ясно осознал, что каждый народ на земле должен иметь Библию на родном языке. Для осуществления этой цели Камерон Таунсенд основал миссию переводчиков Библии Уиклиф. В 1968 году Таунсенд прилагал усилия, чтобы начать работу над переводом Библии на языки малых народов Советского Союза. В 2000 году была основана миссия переводчиков Библии Уиклиф в России. Всего в мире 6900 языков, 2300 число народностей, на языках которых Библия еще не переведена. Писание не могут прочитать на родном языке еще 380 миллионов людей. Это миссия, которая посвящена переводу Библии, потому что она верит, что Божье Слово обладает громадным влиянием. И так оно и есть. Ян Гус, 1369 год, 1415 год, задолго до реформации, окончил Пражский университет. В основу его проповеди лег факт, что только Библия может быть источником веры. Пока Ян Гус проповедовал о библейской основе нравственности, его слушали. Но как только он стал сравнивать Библию с доктриной католической церкви, у него начались проблемы. К тому времени труды Уиклифа были сожжены. На Яна Гуса посыпались проклятия со всех церковных кафедр. На Прагу был наложен интердикт, то есть запрет на совершение церковных обрядов. Все колокола должны были замолчать. Все богослужения прекратятся. Ни браков, ни крещений, ни причастий не будет, пока Прага не отречется от Яна Гуса и не откажет ему в прибежище. Ян Гус был отлучен от церкви, а Вифлеемская церковь закрыта, его церковь. Ян Гус был сожжен на костре 6 июля 1415 года, в день своего рождения, потому что он верил очень глубоко в силу Божьего Слова и в Евангелие, которое там открывается. Мартин Лютер, 1483-1546 года. Реформация его души и реформация церкви началась с исследования Писания. Самые известные слова Лютера, произнесенные им на папском суде. «Если только вы не докажете мне на основании Писания и здравого смысла ложность моей веры, я не отрекусь». Еще одна фраза, он говорит: «На сём стою и не могу иначе». Но он говорит, что ничто, кроме Слова Божьего, не может меня переубедить. Ему говорили: «Отречешься ли от своих трудов?» Он говорит: «Я не могу, если Словом Божьим вы меня не переубедите. И путем здравого смысла, то есть правильного подхода к толкованию. Я не могу иначе». Жан Кальвин, 1509 год, 1564, был известен как человек, очень преданный Библии. Первый, кто сформулировал протестантское богословие. Он первым сформулировал важнейший протестантский принцип: «Писание толкуется Писанием». Для нас это такая обычная вещь, да, толковать в контексте Библии. Проповедовал Писание экспозиционно, то есть стих за стихом, книгу за книгой. Он пытался разъяснить каждый отрывок Писания и пытался его донести до каждого человека, чтобы люди познакомились с Словом Божьим. Он был очень предан Божьему Слову. Он первый перевел Слово Божье на немецкий язык, за что на него были очень серьезные гонения. Его хотели там убить, и он спрятался и несколько лет трудился очень много, переводил Писание. Когда его привлекли к участию в управлении города, он положил библейский закон в основу городского закона. И Женева буквально бурлила христианством, потому что она бурлила Божьим Словом. Пробуждение в России, ну, когда я говорю здесь Россия 18 века, мы понимаем, да, что Украина была частью России в то время. И пробуждение началось с перевода Библии и организации общества «Книга-нож». Вообще пробуждение было три таких очага пробуждения. Это в Одессе, на Кавказе и в Санкт-Петербурге. Это такая, ну, все Россия была тогда. То есть отношение к Писанию изменено было у многих людей. Они пришли, и были такие кружки, где они собирались, изучали Писание вместе, и это очень сильно их реформировало. Вот это общество «Книга-нож» организовалось, когда люди просто носили по всей стране Божье Слово, и люди могли соприкасаться с ним. Некоторые, ну, есть статистика, ну, или точнее исторические данные, где там одна женщина, ну, просто такое огромное количество книг отнесла, то есть даже трудно поверить, что это возможно физически. Люди пешком шли, там на телегах везли и разносили Божье Слово. Именно это как бы Слово Божье осоляло, пропитывало народ. И это привело к тому, что, ну, началось в начале 20 века, то есть началось большое, ну, такое протестантское движение. Евангельские христиане и баптисты организовались как раз в этот период. Потом они объединились, евангельских христиан, баптистов и так далее, и так далее. То есть это было очень весомое такое влияние. Перевод Библии на русский язык в 1822 года, Новый Завет. Православные иерархи сожгли весь первый тираж, боясь влияния Божьего Слова. Образование церквей через проповедь Библии начало появляться. Пока есть такие, ну, весомые люди, как Воронин, Павлов, Рябошапка, кто знает, ну, там, деятели государственные. И другие, тесно связанные с влиянием Библии на их жизнь. Хотя были различные искажения и отступления, несмотря, ну, в это время. Но в России всегда были люди, любящие Библию, преданные ей. Что то же самое и в Украине, и на Кавказе, и в других странах. Библия выжила гонение православия. Оно действительно было. И вы можете почитать книгу «В котле России», которую написал Проханов. Он написал о своей жизни. И можно увидеть, были очень-очень серьезные гонения. Православная церковь имела власть достаточно большую, она была близка с властью. То, что сейчас в России тоже наблюдается, такое объединение, это государственная религия, такая мощно становится. И, в принципе, ну, то есть были, ну, типа СБУ того времени, которые были связаны с церковью, которые осуществляли разные такие вещи. Но Бог делал удивительные вещи. Интересно, песенник, который издал Проханов, он издал в типографии того СБУ, я не знаю, как, забыл, как называть. Да, это как-то удивительно произошло, и там было прямо написано, что издательство, вот, ну, по-нашему там КГБ, да, и это создало какой-то конфликт непонятный, поэтому быстро эти книги распространились, но когда спохватились, чтобы их уничтожать, просто они уже разбежались, там буквально за месяц по всей России тогдашней и тому подобное. Без Божьего Слова невозможно пробуждение. Божье Слово должно пропитывать умы народа. Нет какого-то такого скоропалительного, какого-то такого в виде фокуса пробуждения. Невозможно пробуждение, если народ не наполнится Словом Божьим. Поэтому и написано в Деяниях, когда вы будете читать, вы увидите, как они распространяли Божье Слово. Есть два места, где написано, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. Сегодня чаще всего у нас такая, и количество людей в церкви умножалось. Вот это модно считается. Формулировка тогда, эти не просто количество людей, это ученики были, которые были учениками Христа. Они учились, и не зря названы учениками, они должны учиться, к чему мы с вами призваны, вникать в истину и подчиняться ей. И с другой стороны написано, что Слово Божие росло. Или, например, обвинили как-то служителей Первой Церкви, что вы заполнили весь Иерусалим своим учением. То есть они делились Божьим Словом, они понимали, что это есть сила ко спасению всякого верующего. Это то, что должно происходить. Это то, что должно происходить в нашем поколении. Это то, чего не так уж и много происходит. Поэтому мы должны распространять Слово Божье. Сюда скажу, например, произошло некое разочарование в брошюрках. Я, например, был спасен благодаря брошюркам. У меня была такая пачка, когда многие раздавали на всех углах. Тогда, конечно, так их не швыряли на пол, как сегодня будут. Но Слово Божье меняет людей. Поэтому его нужно распространять в самых разных способах. Но опять же, мы должны помнить библейский замысел, как мы должны нести Евангелие. Он должен быть полноценным. Кому-то я могу просто брошюрку дать, он не увидит ни мое влияние, ни слова моих не услышит. Господь может действовать через свое слово. А кто-то увидит и мою жизнь, и кому-то я буду прямо говорить о Боге. Таким образом, просто влияние, которое Библия оказывает, ну, оно очень, очень мощное. Есть еще свидетельство текста Библии. Это тоже подчеркивает уникальную природу Библии. Одним из элементов уникальности природы Библии является его текст. 66 книг. Книги писались на протяжении 1500 лет. Больше 40 авторов. Они из разных социальных и культурных уровней, слоев, разные национальности, на разных языках даже, на разных литературных жанрах. Но при этом поразительное единство Библии видно. Последовательное представление Божьего плана спасения видно. Видно гармоничность и завершенность Божьего плана спасения. То есть удивительно, как Бог просто... Писали разные люди в разные века, в разных сословий, но нигде нет, что здесь спасение по благодати, здесь спасение через там, где-то крещение, здесь спасение через где-то рождение, здесь спасение через там, жертвы волов, здесь спасение через овечек, здесь спасение через поклонение обезьянам. То есть такого нет. Есть единая система богоцентризма и спасения по благодати. А вот эти факты, и, конечно, это не все, они подчеркивают, что Библия – специальное откровение, потому что оно обладает уникальной природой самой себе. Это утверждает наше убеждение и утверждает уникальную роль Слова Божьего. И еще один раздел мы с вами начнем. Наверное, мы его не успеем закончить сегодня. Еще одна характеристика специального откровения. Важная характеристика – это авторитетность. Итак, мы определили, что Библия достоверно является Словом Божьим. Теперь мы посмотрим на то, насколько она авторитетна. Дело в том, что на протяжении многих веков многие люди, считавшие Библию достоверной книгой, в то же время не хотели согласиться с ее абсолютной авторитетностью. То есть к Библии не относились как к наивысшему авторитету. Ее где-то помещали внутри своего мировоззрения, в котором были разные авторитеты, которые влияли и определяли то, что мы будем делать, и за кем мы будем следовать, или зачем. И Библия тоже там где-то есть. Сегодня многие христиане в том числе страдают этой проблемой. Вот именно с этого и поэтому и начато преподавание в школе. Потому что если мы в самом начале не согласимся с вами об уникальной роли Писания, то тогда бессмысленно изучать теологию и путь спасения. Просто опыт жизни будет больше для кого-то значить, чем отрывки из Библии. Или свое личное персональное толкование, мне кажется, что здесь вот мне Бог об этом говорит через этот отрывок, оно будет играть большее значение, чем посвящение тому, чтобы исследовать отрывок и прийти к ясному значению, которое заложено в отрывок. Поэтому мы и касаемся этой темы. И я уже много примеров переводил, как сегодня многие разные вещи происходят в христианстве, которые подчеркивают, что есть много разных других авторитетов. И это каждого из нас касается. У нас у каждого есть еще, кроме Библии, свой авторитет, который временами вылазит на самый верх. У кого-то, может быть, кто живет по плоти, он еще там сильно вверху, и очень иногда Слово Божье поднимается над нашим «я», над тем, как нам удобно, над тем, как мы привыкли, над тем, как нам традиционно, над тем, как нам легче или понятнее, или комфортнее и так далее. Большинство богословов и церквей в той или иной степени считают Библию авторитетной книгой. Об этом говорят. Редко мы услышим, ну, когда мы говорим, это там библейская церковь, иногда это может ничего особо не значить. Ну, как бы просто это христианское название. Или там библейская школа. Я поэтому вначале комментировал, что мы подразумеваем под библейскостью. Католики, православные, либералы, протестанты, неортодоксы, новые какие-то ортодоксы, все в какой-то степени признают авторитет Библии. То есть в их мировоззрении Библия занимает какую-то роль. В некотором случае она здесь, наряду с тем, что рядом есть еще другие какие-то убеждения. А в некоторых случаях она немножечко ниже какого-то другого авторитета. И мы посмотрим, или каких-то других авторитетов. Мы посмотрим, какие есть другие авторитеты, которые вроде бы я признаю Библию, типа, а что ты думаешь, что я не верю в Библию? Я верю, у меня все нормально. Но есть и другие важные моменты, мы должны их взвешивать. Таким образом, многие признают как бы важную роль авторитетности, авторитет Библии. Они просто вынуждены это делать. Например, Карл Генри в своей статье «Современное умаление библейского авторитета» говорит об этом. Поэтому в течение последних 50 лет не только евангельские богословы, но также многие неопротестанты, ну, так, новая волна протестантская какая-то, по крайней мере, формально выступали в защиту принципа библейского авторитета. Фактически каждый современный протестантский богослов из всего спектра мнений, от неоевангельских, включая Карла Барта, Эмиля Брунера, до Андерса Нигрина, Рудольфа Бультмана, Пауля Тилиха, всем нам люди знакомые, и даже Фрица Бури, замечает ельский богослов Дэвид Келси, признал, что любой христианский богослов, заслуживающий того, чтобы называться христианским, должен в некотором смысле действовать в соответствии с Писанием. Я вам рассказывал уже, да, когда один человек стал ректором семинарии, и потом он разговаривал с своим преподавателем. Помните? И он говорит, они каждый год подписывают, соглашаются с доктринальными убеждениями семинарии. И он говорит, ну вы же не совсем это следуете. Помните, да? Он говорит, ну это смотря как понять, то, что я тут подписываю. Он говорит, хорошо, вы тогда уволены. Он говорит, как, у нас же контракт. Ну смотря как понять этот контракт. И он действительно уволил очень многих преподавателей. И это был очень серьезный удар по семинарии. То есть это не так легко пережить. И семинария была спасена, реформирована обратно к истокам истинности. Но много сегодня многих умных людей, которые не относятся к Писанию как к наивысшему авторитету. Власть Библии настолько очевидна, что ее трудно отрицать, поэтому те, кто не готов подчинить себя этой власти, чаще всего прибегают к различного рода ухищрениям. Чтобы, признав ее формально, ее авторитет, при этом избежать необходимости принять перед ней. То есть, да, мы признаем Библию авторитетной, важной, конечно, но по жизни у нас есть свои уловки, чтобы не подчиняться. Второй момент. По сути, корень восстания против авторитетности Писания и его результаты. Мы сейчас немножко вникнем в Писание и посмотрим, откуда эти корни, каковы они и какие результаты произошли от этого. Сегодня существует проявление мощного бунтарства против любых авторитетов. Сегодня авторитет и не власть – это не модное слово. Сегодня супердемократичность и толерантность – вот что модно. Суперпринятие друг друга ценой там любых каких-то договоренностей и тому подобное. Это сейчас превыше всего. В принципе, это как проблема нашего времени. Бунтарство проявляется против родителей, против учителей, против властей, против пастырей, против лидеров служений, против «а кто ты мне такой, что мне будешь указывать?», «что там ты себя, что самый умный здесь?». И это очень-очень-очень популярно. Когда-то так не было, друзья. То, что для нас сейчас так естественно, обычная жизнь совсем так не было. В некоторых народах, не таких близких к западной культуре, как мы с вами, до сих пор это необычно. Например, в каких-то странах до сих пор родители женят своих детей. Ну, родители договариваются, подбирают приблизительно похожих как-то вот. И женят их. И дети, они женятся, потому что у них есть очень серьезное, очень глубокое уважение, практически благоговейное отношение к родителям. Для них и разводов практически нет. Для них развестись – это очень большое непочтение к родителям, для них это очень серьезно. Что это значит для нас? У меня своя личная жизнь, что я буду жизнь свою прожигать ради родителей? Это их проблема, если им тяжело. Нет, ну, более благочестиво можно это сказать. Но у нас внутри, как бы, а чего я должен? А что я должен себе тут себя ограничивать? С какой стати? Что это за выдумки? Какие-то старообрядские или какие-то там средневековья вообще? Это же отсталые люди. Причем тут нужна свобода, нужна раскрепощенность, чуть ли не развязанность, нужна там стыдливость, это ограничивает нас. Надо быть просто современным, это значит бесстыдным, без каких-то авторитетов над собой. Надо быть вообще свободным и смелым. Вот это вот, вот она радость, вот оно счастье, вот это такое мышление. Телевизор это все навязывает и навязывает, люди вокруг очень много, это все. Но есть до сих пор культура, раньше так не было. То есть мы сейчас живем реально в век бунтарства. Сегодня изобретаются новые виды христианства, новые виды церкви, которые порождены тем, что человек просто не способен преклониться перед истиной. Не способен преклониться перед какими-то людьми, которых Бог ставит для них. И если мы заметим, Писание очень ясно учит, что Римлянам 13 глава, что Бог поставил власти над нами, и нам нужно подчиняться. Не написано «идеальные ангельские власти». Вот ангелы пришли и правят. Нет, нам нужно подчиняться, нам не нужно хулить властителей, которые над нами. Потому что это Бог их поставил своим провидением и суверенной властью над нами. А он модно сейчас, подожди, а что такое? А что они там это самое, там то, все, и сесть еще там, поругать их так, и так классно себя чувствуешь, так на чужих костях, так немножко попревозноситься. Ну, то есть это бунтарство есть. К сожалению, это поражает христианство, духовность, поражает церковность, поражает очень многие моменты. Сегодня уже стало популярным просто, что роль какого-то там, ну, например, ведущего домашней группы, это не просто он не лидер, не-не-не, у него никакой власти нет. Он просто предлагает, и мы все вместе что-то делаем. Он просто как facilitator, есть такое слово на английском, он просто облегчает процесс. Он просто как модератор подкидывает косточку, а все дискутируют, и оно все само произойдет. Писание так не учит, Павел не учит так Тимофея, если вы заметили. Он говорит, Тимофей, ты там собери, ну вы там немножко подискутируйте, как-то выберетесь из проблемы. И он говорит, пойди и запрети им, чтобы они не учили иному. Потому что это нехорошо. И запрети не просто, стукнув кулаком, я здесь там власть последней инстанции. Нет, но ты яви свой характер перед Христом, люби Бога и проповедуй Слово. И таким образом пусть закроются уста всех людей, которые не поистине ходят и не поистине учат. Он не пришел там, сел в сторонке, я здесь немножко посижу. Ну, вот вам идейка, вы обсудите. Я думаю, все. Нет, так Писание не учит. Так Новый Завет не устроен. Иисус так не учил своих апостолов. Апостолы так не учили. Но век, в котором мы живем, бунтарство, это очень неприемлемые вещи. Это, кажется, то, что убивает церковность. Конечно, есть много проблем. Конечно, есть люди, которые понимают какую-то, ну, милиционеры понимают свою власть. Я тут царь и Бог, и все мне тут поклоняйтесь. Или там бывают пасторы так смотрят, бывают руководители групп так смотрят, бывают мужья для своих жен просто диктаторами становятся, бывают родители для своих детей, да, это есть. Но это не значит, что мы должны шарахнуться в другую крайность, что сегодня с миром происходит. Поэтому мы должны проповедовать истину, исследовать ее, и в любой ситуации, то ли это наш начальник, мы должны уважать его на работе. Мы не должны работать тогда, когда он стоит над нами. А отошел, и мы, ой, надо чаек попить, надо немножко, мы бесславим Бога. Мы думаем, это как бы не часть христианства, а это бесславие Бога. Потому что мы должны так работать, чтобы славить Бога каждым своим делом. Мы на работе должны быть примером. Примером, который поклоняющихся Богу работников. Которые, если их заставляют работать и продаваться этой компании за большие деньги, то они эту компанию готовы отставить в сторону и пойти на менее оплачиваемую работу, потому что они хотят Бога искать больше, а не умирать ради компании. С другой стороны, если они работают с компанией, то они работают от всех сил. И они вкладываются туда. Это большой позор, когда христиане лентяи. Очень много лентяюк. Очень много. Которые просто плохо поступают. Которые делают спустя рукава, которым просто облом напрягаться. Это есть незрелость. Это есть вот это влияние, помните, я рисовал, плохое влияние Евангелия. Они показывают, что они Бога не познали. Они показывают, что их Бог, это Бог такой, маленький Бог, который научил их юлить в жизни. Который научил их искать тепленькое место, чтобы дабы не перенапрячься. Который научил их быть хитрюгами и хитрить, чтобы урвать, не напрягаясь. Который научил их не делать ничего, если ты не получишь личной выгоды. Вот какого Бога эти христиане являются. Не Бога суверенного над всей планетой. Не Бога, который делает детей своих сильными, щедрыми. Людей делает благородными, способными совершать какие-то удивительные поступки. Там, где все остальные, ты что, тут лох будешь вот это, короче, вкалывать. Начальник ушел, попустись, давай тут сейчас поделим между собой. И такое христианство бездейственное. Не потому, что у них не тот метод там вот неправильный, а потому, что они просто не живут, преклоняясь перед Богом. Это проблема. И это много от бунтарства такого, и от непреклонения конкретно Богу, и проявляясь это уже во всех остальных сферах. Подлинно ли сказал Бог? Один из самых важных вопросов духовной жизни человека. Это записано в Бытие, мы сейчас прочитаем. Каждый человек основывает свою жизнь. Основывает, вписывайте. Каждый человек основывает свою жизнь на определенных авторитетных источниках информации. У него есть что-то, что он считает достойным и авторитетным, достойным доверия, достойным того, чтобы следовать этому, подчиняться этому как ценности. Основная посылка библейского христианства заключается в утверждении, что Библия является непогрешимым Словом Божьим. Библия является этим наивысшим авторитетом. Это основная фундаментальная истина христианства. По этой причине, от того, к каким образом человек будет подходить к Библии, зависит основание и дальнейшее развитие его жизни. От того, каким образом человек будет подходить к Библии, зависит основание и дальнейшее развитие его жизни. Можете подчеркнуть это для себя. Вопрос, подлинно ли сказал Бог, был изобретен дьяволом. Он положил начало самому трагичному явлению в истории Вселенной, грехопадению, бунту против Бога. Таким образом, бунту против авторитета, авторитетного Бога. Таким образом, вопрос восприятия Слова Божьего, то, как мы на него смотрим, другими словами, как мы видим его, как мы его понимаем, является одним из наиболее важных вопросов, от которого зависит, какой будет наша вера, какой будет наша жизнь. Смотрите, грехопадение началось с этого вопроса, подлинно ли сказал Бог. То есть Бог был над человеком, и он был авторитетом для него. И сатана говорит, вообще верно ли он сказал, давай как это мы оценим, и авторитет Бога унижен. То есть авторитет слова унижен. С этого началось авторитет Божьего слова, ну Бога самого, он был унижен. С этого началось грехопадение и все проблемы. Это фундаментальный вопрос, который сегодня поражает многих людей. Смотрите, Бытие 3:1-7. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог? Правильно ли это то, что он сказал? Оцени, взвесь. Может быть, это не совсем правильно то, что он сказал. Может быть, это не совсем достойно уважения, недостойно преклонения, недостойно послушания. Это не авторитетно. Не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды из дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Она очень ясно поняла то, что Бог ей сказал до этого. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Видите, каким Богом он представляет им? Мелким. И увидела жена, как что дерево хорошо для пищи, вот она встала в позицию и оценила все, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что ноги. И шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Атакуя человека, дьявол целенаправленно бьет в самый важный блок его бытия. Роль истины и его отношение к ней. Это самый важный блок бытия, который определяет все бытие, всю жизнь человека. Если выбить блок истины, то тогда все относительно, все поплывет, и тогда уже можно легко будет управлять человечеством. Атаки в сфере авторитетности, достаточности, ясности, доступности и объективности откровения. Смотрите, авторитетность мы сейчас изучаем. Достаточность мы посмотрим, что Писание достаточно для всей нашей жизни. Ясность, то есть, что Слово Божье можно понять правильно. Доступности, то есть, ясность тоже. И объективность откровения. Это не просто субъективные чьи-то переживания, ощущения, или мы должны так Библию воспринимать. А это объективные факты, объективные слова, которые нужно исследовать и понять их значение. Это все, атаки на эти моменты, были излюбленным орудием дьявола на протяжении всей истории человечества. Это то, что он постоянно делал, и когда он это выбивал, то после этого он мог уже постепенно направлять христианство и выводить его совсем в другие стороны. Многие из дьявольских аргументов настолько сильно пропитали человеческое сознание, что большинство людей воспринимает их как аксиому, то есть само собой разумеющийся факт, истину. История первого искушения открывает несколько очень важных фактов, напрямую связанных с Божьим откровением и тем, как оно должно восприниматься людьми. Первое. Ясность и достаточность Божьего предупреждения. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешьте от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Адам и Ева были вполне способны правильно понять Божье предупреждение и действовать в соответствии с ним. То есть это не было какое-то такое, они как-то раз и прочувствовали его, или как-то вот что-то какое-то такое непонятное, эфемерное восприятие какой-то там идеи завуалированной. Нет, Бог очень прямо сказал то, что он сказал, и они прямо это поняли. И Ева достаточно точно это процитировала сатане потом. Бог не сделал никаких дополнительных предупреждений в виде предупреждающих огней, звуковой сирены или херувима с огненным мечом возле этого дерева. То есть Бог им сказал, и это было понятно, это ясно. Божье слово ясно для понимания, когда ты правильно его воспринимаешь. Его слова было достаточно для того, чтобы они могли последовать за Господом, преклониться перед Ним, и вся их жизнь была бы иной, если бы они так сделали. Второй момент. Атака истинности Божьего слова. Бытие 3:1. «И сказал змей жене, Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Смотрите, самой большой проблемой является не утверждение дьявола, что Бог сказал неправду. Самой большой проблемой является то, что он предлагает человеку оценить Божье предупреждение, независимым от Бога взглядом. То есть, самая большая проблема, которая здесь возникает, это то, что сатана предлагает человеку стать в позицию судьи, стать в позицию Бога и оценить Бога. То есть человек находился, Бог был перед ним, его выше его. И сатана говорит, ну может быть я неправильно сделал, давай оцени. Человек становится в позицию, когда он уже не признает Бога великим Творцом, который с ним говорит, он его видит уже свысока, и он думает, точно ли это? Вот когда Ева и Адам стали в такую позицию, это была первая проблема. Авторитет Божий был понижен, и человек возвысил свой авторитет. Он обожествил себя, он вознес себя до способного оценивать и взвешивать. Смотрите дальше. Сущность дьявольской атаки начинается с того, что он допускает возможность неверности Божьего Слова. Он именно в это бьет. То, что Бог сказал, это не совсем, наверное, так. Это не совсем вот точно. Это не настолько ясно, не настолько конкретно. Но это как бы может быть образно. Здесь это образный язык. Здесь, а я это по-своему понимаю. А у меня здесь вот... А есть разные богословы, они по-разному смотрят. Я вот так понимаю этот момент. То есть нет такой ясности и четкости Божьего Слова, где Божье Слово, ну я не знаю, из титанового сплава, ты там его напильником ничего с ним не сделаешь. Оно вот так сказано, вот так прямоугольно, вот так оно и есть, ясно и четко. Он начинает воспринимать, ну Слово оно как-то вот, нужно его более духовно, абстрактно воспринимать. Бог является системообразующей личностью во Вселенной. Он дает всему смысл, все соединяет. Он является основанием и стандартом этики и морали. Поэтому дьявольская попытка дать оценку чему-либо независимо от Бога обязательно обречена на провал. Бог превыше всего, человек не может это оценивать. Но у него создается иллюзия, что он это может сделать. Без Бога и без его стандартов морали и этики не существует. Не существует возможности определить, что хорошо и что плохо, что правильно и что нет. Только у Бога есть истинная линейка, в соответствии с которой мы можем оценивать. То есть только у Бога, Бог приходит и авторитетно приносит шкалу оценочную человеку. Только эта шкала может действительно оценить, что вообще происходит. Сатана приходит и говорит, это все система, это религия опиум для народа, то есть чтобы одурманить. Поэтому ты возьми и оцени Бога. И человек его оценивает, перед этим вырабатывает какую-то свою шкалу, по которой он оценивает, становится в позицию, в мнимую, что он может оценить и взвесить, что есть хорошо, что он может проанализировать это все, что ему это доступно. Ну и сегодня это естественно для нас. Как-то люди думают, ну а что, я могу все оценивать, я же не какой-то там неумный. И человек вырабатывает свою систему, по которой начинает жить. Свои выходы, свой опыт, свои философии, своя психология, свои достижения науки, все свое начинает вырабатывать. Это, кстати говоря, вот эта эпоха гуманизма пришла. То есть до гуманизма был, если так подытожить можно было, идея такая, что все ответы у Бога. Ну такая, скажем, философия, ну мировая, что ли, где-то такая была. То есть все ответы у Бога. И там были свои перекосы и тому подобное, как церковь там не пускала какие-то истинные моменты. Потом, когда пришел гуманизм, то он сказал, все ответы в науке. Наука может все объяснить. У нас есть система оценки, мы способны все. Гагарин в космос летал, Бога не видел, наука доказала, Бога нет. То есть наука способна доказать, что Бога нет. Вот это страшнее всего, это глупость полнейшая. А сейчас постмодернизм, когда уже система, то есть то ответы у Бога, то ответы в науке, а теперь просто ответов же нет вообще. У каждого свой ответ. Бессмысленно говорить о правильности или ошибочности решения примеров по умножению, если мы отвергаем авторитетность таблицы умножения. То есть для меня 2×2 – 8, а для тебя? Для меня 7. Классно. Ну, видишь, у нас... Я нормально, я к тебе хорошо отношусь. А ты как ко мне? Да, все хорошо, все нормально. Это мой ответ, это твой, все хорошо. Есть прихожане, которые хотят иметь пастора, который бы подстраивался под них и их желания, и идеи, а не отстаивал преданность Божьим стандартам. Дьявол, когда выбивает этот блок, то затем может вести к невероятным вещам. То есть идея такая, оцени сам Бога, выработай свою систему оценки, усомнись в Боге, поверь в себя. В конце концов, мы должны уже в себя поверить, сколько можно быть униженным. Нейтрализуй пастора, обязанность которого наставлять в истине, и церковь ослабнет. Нейтрализуй авторитетность учения в церкви. Сведи его до морализаторства, когда мы просто о морали говорим, как нужно быть хорошими. Или сведи учение в церкви до предложений. Ну, может быть, вот так вы думаете, как вам лучше. И церковь будет в крайне опасном состоянии. Третий момент. Атака авторитетности Божьего Слова. Как только была выбита первая защита, абсолютная правдивость Бога подвергнута сомнению, последовал второй удар. И сказал змей жене: «Нет, не умрете». Теперь дьявол противопоставляет Божьему Слову альтернативное мнение. Сомнение, да? Приставка «со» – это присоединение. То есть есть мнение, а есть еще сомнение, еще одно мнение. Противоставляет Божьему Слову альтернативное мнение, ставя человека в положение независимого арбитра. Это звучит заманчиво. Человеку предлагают оценить правдивость утверждения, сделанного Богом. Дьявол добился своей цели. Он сделал Бога объектом человеческой оценки. Он сделал мир человекоцентричный. Проблема такого положения заключается в том, что человек без Бога не в состоянии оценить, что правильно, а что нет, что хорошо, а что плохо. И в результате слепой ведет слепца, и они оба упадут в яму. Попытка независимой оценки авторитетности Божьего Слова всегда обречена на провал. Невозможно признание истины без преклонения перед Богом. Невозможно узнать истину, невозможно ее оценить, если твое сердце изначально не преклонено перед авторитетом Бога, что только Он своим словом может нас направить, разъяснить и определить нашу жизнь. Четвертое. Атака честности Божьих предупреждений. За атакой на авторитетность Божьего Слова последовала атака на благородность Божьего характера. Благородность Божьего характера. И сказал змей жене: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Дьявол предлагает человеку свою интерпретацию, свое объяснение причин Божьего запрета. Дьявол помогает человеку понять, что истинная причина этого заключается в том, что Бог просто не хочет, чтобы люди тоже стали богами, и поэтому Он не позволяет им вкушать от дерева. Видите, как он сначала выбивает авторитетность Божью, ставит человека в авторитет, он оценивает, потом он предлагает другую систему оценки. Теперь он уже выводит человека не просто в оценщика Бога, а уже ему предлагает тонкий такой намек. Он как бы не говорит: хочешь стать Богом? Он так не говорит, он как бы просто так вскользь упоминает. Бог просто не хочет, чтобы вы стали богами. А, так есть вариант стать Богом, и человек еще больше возносится. И он постепенно-постепенно возносит человека над авторитетностью Бога, авторитетностью Его Слова. Возводит человека в способность оценивать, взвешивать, и он уже не нуждается в Божьей оценке системе. Он говорит: у меня уже есть своя система. Работает, получается. Он тоже здесь, у меня 2×2=7, у него 2×2=8, и нам хорошо. Главное, чтобы уже было хорошо. Если я себя хорошо чувствую, значит, это хорошо. И мне, и завтра будет хорошо, и послезавтра. А Бог говорит: нет, будет хуже, хуже и хуже. Если ты отверг меня и мои стандарты, если ты далеко от них, или другой момент, если ты их просто не знаешь. Я верю в авторитетность Божьего Слова, я верю в Божье Слово. Знаешь ли ты его? Посвящен ли ты его исследовать? Понимать его, понимать, как каждый кусочек его слова касается каждой сферы твоей жизни? Ну нет, ну в принципе ж как бы окей, то это оно недостаточно авторитетное, недостаточно важное. Иначе мы бы выделили ему первостепенную, как бы, это была бы первостепенная задача нашей жизни. Лишив человека единственно возможного подхода к верной оценке реальности, предложил человеку самому оценить истинность того, что говорит Бог, дьявол поспешил предложить ему свой вариант решения. И пятое. Предложение независимости в стандартах знания. Суть дьявольской версии причин запрета «есть от дерева» напрямую касалось обладания стандартом морали и истин. Он говорит: у вас свой стандарт, вы можете, вы способны, вы обладаете этим стандартом. Поэтому вы, в принципе, не сильно нуждаетесь в информации от Бога. Вы, в общем-то, плюс-минус можете разбираться сами. Ну, для христиан сегодня он нам говорит: ну, несколько основных идей, конечно, это важно, спасение, то есть это очень серьезно, но не становиться же фанатиком каким-то. Ну, реально, это не мой дар, мне это трудно, у меня жизнь такая, у меня так особенный сейчас период, и у меня сейчас не получится, и потом я не привык, там, не научился. То есть, как бы у меня все плюс-минус нормально. То есть, он такую, для христиан, уже такую христианизированную свою систему. Когда христиане не очень-то нуждаются в Писании. когда они начинают больше руководствоваться своим опытом или просто мнением других людей. Бытие 3:4-5. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Открылись, мы знаем, мы понимаем, у нас своя система. Самое большое поражение человека грехопадением заключалось в том, что он стал претендовать на то, что он сам, независимо от Бога, способен определять, что хорошо и что плохо. Сам, независимо от Бога, он претендует на то, что он может спрогнозировать свое будущее и сказать, что для него лучше, и что для него истинное счастье, и как ему лучше вот здесь или вот здесь поступать. И когда Бог предлагает другую точку зрения, то человек уже в позиции, а почему Бог со мной это делает? Почему ты со мной так поступаешь? То есть позиция требовательности и неприятия уже такого бунтарства против Бога. А на каком основании? А почему это я должен? Почему у других все так складно, а я тут должен мучиться? То есть человек уже в такой позиции. И, как я уже говорил, некоторые люди, приходя ко Христу, они, если не ломаются, то они продолжают жить в позиции, когда Он сам себе Бог, когда Он сам себе оценщик. И христианство Он просто использует, Он Бог над всем, Он, это просто христианство – это часть Его системы морали. Он и Его использует, но Богом Он остался, Он не сокрушился перед Богом. Другие же христиане, они истинные верующие люди, они действительно рождены свыше, но живут по плоти. И эта жизнь по плоти тоже отмечена или стержень ее, это то, что они не преклонились перед Божьим авторитетом. Они не признали Божье благо как благо. «Во свете твоем мы видим свет», есть такая фраза в Ветхом Завете. Они говорят, в твоем свете нам темновато, у нас есть другой вариант света, а вот он сияет, нам это ближе, нам это лучше. Самое большое поражение человека мы уже прочитали. Этот обман настолько сильно пропитал человеческое сознание, что большинство людей даже считают, что человек не только может самостоятельно делать оценку добра и зла, но что он должен это делать. На их взгляд, это единственно правильный подход. То есть они должны сами вырабатывать мораль. И сегодня уже мы более современные, поэтому брак, который был традиционным для нас, один мужчина, одна женщина, ну это немножко устарело. У нас сегодня новая мораль. Если это один мужчина и один мужчина, нормально. Они могут даже ребенка усыновить. И все классно, это абсолютно нормальные вещи. Мы не будем старомодными, и мы не будем сдержаны просто каким-то средневековой моралью, которая уже просто, она уже засохла, она уже отпала, она уже устарела. Мы двинулись далеко вперед, мы способны развиваться и развивать мораль. Проблема евангелизма многих людей в том, что она зиждется на предпосылке, что человек может взвесить, оценить и выбрать истину. Факты от сатаны и факты от евангелиста. Взвешивай и выбирай. Евангелизм – это не предоставление выбора. Это сеяние истины и поиск тех, кого Бог приблизил к спасению и кого Он спасает. То есть наша задача – нести истину и смотреть, кого Бог обращает этой истиной. Наша задача – не просто устроить диспут, здесь посадить атеиста, здесь я, мы предложим свои... Ну, хотя, конечно, в том, что я говорю рядом с атеистом, Евангелие может прозвучать, и оно смирит сердце человека. Шестое. Эффект от того, что произошло. Это ложное представление о самодостаточности. Бытие 3:5-7. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Видите, своя оценка, полная самодостаточность, принятие решений, не с Богом нет совета. Потом возникает познание, что они ноги. Окей, смоковные листья, сделали опоясание. То есть они такая иллюзия самодостаточности. Когда в человеке произошло нарушение системы оценки реальности, когда он, став в положении мнимой независимости от Бога, стал претендовать на способность самостоятельно оценивать добро и зло, он потерял способность правильно реагировать на свои проблемы. Это важный момент. Человек потерял такую возможность. Мы сейчас не находимся в той ситуации, в которой были Адам и Ева. В каждом из нас есть тьма, есть осколок греха, есть плоть, которая производит много всяких желаний, и мы не можем уже себе доверять. Как они могли бы, ну, когда они, будучи без греха. То есть, мы потеряли способность правильно реагировать, поэтому нам нужно Божье Слово, которое будет просвещать нас. Которая будет как прибор ночного видения, без которого мы смотрим и тьма, и мы не знаем, куда идти. И если ты пропитываешься словом, ты через прибор ночного видения, через бинокль видишь просто, где что и куда тебе идти. Без него мы не способны, поэтому мы ежедневно должны пребывать в слове. Мы должны наполняться, и мы должны пропитывать свое учение. Мы должны формировать здравое, полноценное учение библейское, которое мы могли бы применять в любой ситуации. Не просто какой-то кусочек узнать хорошо, а полноценное библейское учение. Иначе мы просто слепцы. Иначе мы просто потеряли способность правильно реагировать на свои проблемы. Мы, Адам и Ева, и не имели ее во всей полноте, но мы сейчас еще и поражены грехом. Поэтому Слово Божие нам катастрофически нужно. И я вспомню вам еще раз этот пример Иосии, когда, или Иезекии, Иосии, по-моему, когда была затеряна книга Бога, он был очень праведным человеком, он сделал удивительную реформацию в Израиле. Но когда он открыл Божье Слово, все ему аплодировали, он был величественный богопоклонник, делал удивительные вещи, в народе все были в восторге, ну, все, кто Бога ценил. Когда он прочитал Слово Божье, он просто сказал: все, мне конец. Только Божье Слово могло его так глубоко просветить и осветить. И он покаялся в прахе пекле, сокрушился, и Бог его потом благословил, что он не умер, и народ в плен уведен был уже после его смерти. То есть Божье Слово может так нас просвещать, мы в нем нуждаемся так. Поэтому и говорится в псалмах, что это свет стезе моей. И если выключить этот свет, это тьма. Поэтому и говорится, Петр говорит, что вы хорошо делаете, что мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему во тьме. Который ты забери, и тьма. Не так, что забери, чуть-чуть потускнело, но в принципе я понимаю, куда идти. Нет, без Божьего слова, когда я живу во тьме. Создается лишь иллюзия, что я не во тьме. Обнаружив свою наготу, человек не идет за решением этой проблемы к Богу. Вместо этого он пытается самостоятельно решить данную проблему. И он решает ее самостоятельно. Сфера отношения к истине и ее интерпретации, то есть ее понимание, является главной ареной, на которой дьявол продолжает вести свои бои с библейским христианством. Бог продолжает вести эти бои с библейским христианством. В том, как мы воспринимаем истину, как мы ее понимаем, как мы к ней относимся. Проблема отвержения познания о Боге в Римлянам во 2 главе, когда люди, увидев Бога, не прославили Его, но осуетились в умствованиях своих, написано, сразу приводит к сбою в разуме. Нет способности видеть и познавать Бога. Нет способности знать истину и познавать ее. Точнее, неспособность знать истину и познавать ее заключается в том, что они своими сердцами не преклоняются перед Богом. Они не преклонились перед Богом, и их система разума сразу же затемняется. Начинать войну против гомосексуализма надо на уровне войны против непреклоненности перед Богом, против непреклоненности перед откровением. В противном случае бесполезно воевать против таких убеждений. Никто ничего не поймет и не примет. То есть, если христиане начнут социальную какую-то или гуманитарную программу, она ничего не изменит. Она не решит проблему гомосексуальных искушений. Потому что причина гомосексуализма, она лежит именно в проблеме отношений с Богом. Воспитать преклонение перед Богом, воспитать веру в Писание и покорность Ему – это невероятный фундамент для всех служений, которые необходимо совершать. Таким образом, мы посмотрели на Писание, мы посмотрели на авторитетность Писания, и мы посмотрели на то, какой корень породил бунтарство против авторитета Писания, и какие результаты этого произошли, в каком мы состоянии сейчас пребываем. Есть проблема подчиниться авторитету, поэтому это для нас всех борьба.